Наконец-то, можно сказать, закончились рождественские морозы, или как их по-другому называют в нашей стране, крещенские морозы. Как-то так вот получается, что в это время в нашей стране всегда очень большие морозы, особенно в Сибири. И действительно, в этом году были настоящие сибирские морозы. И, наверное, для некоторых детей, кто ходит в школу, это было радостью, потому что им отменили занятия в школе. Правда, ребята, отменили вам занятия в школе? Да, и для них это была радость такая. Они были дома, могли заниматься любимыми делами. Вы знаете, когда были вот эти крещенские времена, 19 января по всем новостям показывали об этом событии и показывали, что происходило в нашей стране вот в этот день. И очень много говорили о том, что много людей ходили в прорубь, в специальную купели, окунались в проруби, в купели. Даже люди неверующие и не живущие, как учит церковь, но в этот день они сделали это. Интересно было наблюдать, что не только простые люди ходили, окупались в купели, но также и это делал президент нашей страны, он тоже окунулся в купель. Но помимо русских людей окупались еще и американцы. Оказывается, в этом году решил окунуться в прорубь американский посол в Российской Федерации, который по вероисповеданию является мормоном. И он это сделал в Новом Иерусалиме. Это город, который находится примерно в 80 километрах от Москвы. Он поехал в Новоиерусалимский храм и окунулся как настоящий русский человек. И вы знаете, его спросили, а почему-то вы пошли туда окунаться в прорубь? Вы же, говорит, не православный, вы не русский, почему вы пошли окунаться? Он говорит, ну, для того, поскольку я посол, я должен уметь находить общий язык с людьми той страны, в которой я являюсь послом. А для того, чтобы понять русскую душу, я должен немножко пройти вот этот этап, который проходят русские люди. И он тоже туда окунулся вот в эту прорубь, и такой бодренький вышел американец, в общем, крестили его по-русски, так сказать, мормона, да. И это обычай перешел в так называемый некоторый флешмоб, говоря современным языком, да, когда многие люди, которые не имеют никакого отношения к вере, которые даже бывает не верят в Бога, которые ведут греховный образ жизни, идут в прорубь окунуться. Для чего, возникает вопрос, они это делают? С какой целью? Ну, можно попытаться найти ответы. И даже более того, когда показывали интервью и задавали вопросы, почему вы окунаетесь? Ну, для того, чтобы проверить себя. Смогу ли я выжить, так сказать, в таких экстремальных условиях, чтобы получить драйв, чтобы потом своим родным и близким рассказывать, смотрите, что я сделал важного в жизни, я окунулся в этот прорубь. Более того, в одном городе мэр города Ярославля заставил всех глав района пойти окунуться в проруби. И их еще заместители сказал, вы тоже должны пойти окунуться в проруби. Почему люди все идут и окунаются в проруби? Что это дает? Более того, потом большие очереди выстраиваются за святой водой. И если вы не знали, то с вашего крана в определенные часы в доме бежит тоже святая вода, по утверждению новостей. Что же это за событие? Откуда оно берет начало? И сегодня я хотел бы поговорить об этом. Что о том человеке, который, так сказать, положил начало этому крещению. Этого человека зовут Иоанн Креститель. Это Иоанн Креститель. Что же символизирует собой крещение? Вы знаете, на русском языке слово крещение не совсем отображает суть данного действия. В корне русского языка, в основе слова крещение, лежит слово крест. Креститься – это означает быть распятым. Но никого из нас не распинают, а погружают в воду. Но если мы будем смотреть в оригинал, на котором было написано Евангелие, то там звучит слово погружение или по-гречески баптизо. И правильно, и по-английски крещение звучит не как по-русски. В основе не лежит слово крест, а в основе лежит слово погружение, баптизо. И даже вот Иоанн Креститель по-английски звучит Джон Баптист. Поэтому мы с вами называем, по-русски мы звучим евангельские христиане-баптисты, то есть евангельские христиане, крещенные по вере, погруженные в воду. Так для чего это делается? Что собой символизировало крещение раньше? Вообще погружение и омовение всегда символизировало процесс очищения. Как человек физически нуждается в очищении, так и в духовном очищении. Даже самый чистоплотный человек, это не тот, кто никогда не морается, соответственно, никогда не моется. Это тот, кто регулярно очищается, вот кто чистоплотный. И как бы вот этот обычай показывает, что нет людей, которые могли бы жить праведно без очищения. Каждый человек нуждается в очищении грехов. И вот символ этого крещения, это является очищение. Мы видим еще в книге Бытие, что Бог говорит через, допустим, Иакова, говорит, очистите себя. Когда Иаков с семьей вышел из семьи брата, то есть из семьи своего дяди Лавана, он сказал своим женам, своим рабам, говорит, очистите себя, омойтесь. Вот это крещение является символом очищения. И нигде в Библии мы не видим, что требуется креститься сегодня много раз и каждый год. Нигде Библия к этому не призывает, как мы видим сегодня это сделано в нашей стране. Это не является библейским основанием. Это является символом. Я думаю, что ничего плохого не несет, но если человек, идя в прорубь, при этом не обращается к Богу, при этом не кается, не очищается, то это просто окунуться в воду, некий процесс такого экстрима, закаливания, но не более того. И давайте все-таки с вами вернемся к человеку, о котором мы говорим, который называется Иоанн Креститель, который крестил всех. Кто он такой? Как он родился? Как он жил? Для чего он жил? Каково его было предназначение? И как он умер? Заметьте, что, наверное, Иоанн Креститель, живя 2000 лет назад, даже и представить себе не мог, что спустя 2000 лет после его жизни это действие будет продолжаться и сегодня. И великие люди земли этой будут совершать это крещение. Он даже, наверное, не мог представить. Да? Представьте, вы бы сделали такой флешмоб, что-то сделали, и спустя 2000 лет, когда вас еще нет в живых, кто-нибудь выполнял это действие. Он даже не мог себе и представить. Но кто же это такой был Иоанн Креститель? Вы знаете, по словам Иисуса Христа, это был последний из величайших ветхозаветных пророков, который рожден женами. Он говорит, это был последний человек. Но как он родился и для чего он родился? Вот мы сейчас с вами это разберем, потому что я хочу, чтобы мы поняли, что у этого человека было предназначение для его жизни. Он родился с определенной задачей. Еще до того, как он родился, Бог определил ему, что он должен был сделать. И знаете, я хочу сказать, что каждый человек, который приходит в этот мир, рождается в этот мир, имеет задачу, определенную Богом. И мы должны трудиться в соответствии с этой задачей. Какую Бог предназначил для нас задачу? И об этом говорит Священное Писание. Итак, в какой книге Библии написано об Иоанне Крестителе? О нем написано, хочу сказать, как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. Потому что о нем написано пророчество в книге пророка Исаии, в книге пророка Михея написано. Так и в Евангелиях о нем пишется. Поэтому давайте откроем с вами одно из Евангелий, из четырех Евангелий, в котором говорится об Иоанне Крестителе. И прочитаем вместе с вами. Откройте ваши Библии, откройте ваши Евангелия. Евангелие от Луки, 1 глава, с 5 стиха. Будем читать с вами Слово Божие. Евангелие от Луки, 1 глава, с 5 стиха. Я рад, что наши ребята показывают нам пример, они приносят Слово Божие и читают вместе с нами. Вы знаете, опыт показывает, что ребята, которые хорошо читают Библию, очень хорошо читают, у них хорошая скорость чтения Библии. И Господь их благословляет мудростью. Господь благословляет всякого человека мудростью, который читает Библию. Итак, с 5 стиха. «В одни Ирода, царя иудейского, был священник из Авиевой череды по имени Захария, и жена его из рода Ааронова по имени Елисавета». Это родители Захария и Елисавета являются родителями Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель происходит из священнического рода. Имя Захария означает «Бог помнит». Бог помнит. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Очень интересное утверждение. Сначала говорится о том, что это оба человека были праведные, а потом говорится о том, что у них не было детей. В те времена считалось, если в семье нет детей, значит, Бог наказал эту семью за их грехи. То есть бесплодие считалось признаком неправедной жизни. Но мы здесь видим, что евангелист пишет, что эти люди были праведны, и все-таки у них не было детей. Давайте вспомним праведных людей, у которых не сразу родились дети. Тоже об этом говорится в Библии. Авраам, Исаак. Да, Авраам и Исаак, у них тоже не сразу родились дети. Поэтому не нужно вперед делать суждения, да, что если у вас не рождаются дети, то значит Бог вас наказал или еще что-то произошло. Или наоборот, если у вас много детей, значит вы очень праведные люди. Это неправильные будут выводы. Но у них не было детей, они были священниками, и, наверное, им было очень трудно жить. Когда, знаете, с человеком что-то происходит, всегда за глаза говорят, а это Бог тебя наказал. Может быть, так же и говорили про них, и вот ходить вот в такой атмосфере было трудно, но при этом они оставались праведными людьми. И вот 8 стих. «Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения. А все множество народа молилось вне во время кождения». Раньше в Иерусалиме был один храм. И только раз в год в этот храм, именно в определенное место храма, которое называлось Святое Святых, мог войти первосвященник. И это у них было 24 очереди, 24 череды. И вот в каждой череде было несколько священников. И чтобы попасть в храм, они кидали жребий. Тем самым определяли, кого Бог хочет видеть пред собой. Это делалось раз в год. И некоторые священники никогда в своей жизни не могли оказаться в святое святых. И то, что Захарии выпало это предназначение оказаться в святое святых, была Божьей волей. И это было большой, как сказать, большим благословением для него. И когда он служил, кадил, написано дальше, 11 стих. «Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него». Действительно, при виде небесного существа, существа небесного происхождения, наверное, на любого человека нападет страх. Тем более, что уже много лет, около 400 лет, Бог никаким образом не открывался так явно израильскому народу. И он испугался, будучи пожилым человеком, на него напал страх, увидев ангела Господня. Может быть, вы подумали сейчас, но на меня не нападет страх, когда я увижу ангела Господня. Я бы не был в этом уверен, потому что действительно, как он выглядел, он был великий, страшный. И ангел сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн». Здесь он говорит о том, что Господь пришел, послал его сказать Захарии, что Бог услышал его молитву. Захария молился о том, чтобы у них были дети. Это было главное их желание, для чего они живут. Дальше он говорит, 14 стих. «И будет тебе радость», и сообщает имя Иоанн. И сообщает имя Иоанн. Ангел говорит, как вы назовете ребенка? Заметьте, что этот же ангел явился к Марии и Иосифу и сказал, назовете ребенка Иисусом. То есть Бог заранее определил, как будут звать ребенка. Более того, по обычаю того времени детей называли именами предков. Никого вроде Захарии не было по имени Иоанн. И Бог сам определил имя Иоанн, которое означает на русский язык «Бог милостивый». Бог милостивый. Вот такое необычное как бы событие, которое было связано с рождением Иоанна. Сам ангел Господень сообщает его отцу о том, что у него родится сын. И дальше он говорит, «И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются. Ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера». Секера – это водка называлась раньше так. И обратите внимание, «и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей». Очень удивительно, что, будучи еще ребенком в чреве матери святым, он уже был исполнен Святого Духа. Я хочу отметить, что Бог сам посылает своего Святого Духа тому, кого Он желает. И дальше говорится, «и многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их». Вот здесь он говорит о его предназначении. «Многих сынов Израилевых обратит Господу Богу их, и будет идти пред Ним, пред Иисусом, в духе и силе Илии». Кто еще ходил в духе и силе Илии, друзья мои? Помимо Иоанна Крестителя. Елисей. Кто сказал? Кто-то сказал, да, вот Андрей. Елисей, совершенно точно. И обратите внимание дальше. «Чтобы возвратить сердца отцов детям и непокорным образ мыслей праведников, чтобы представить Господу народ приготовленный». Есть пророчество о том, что пред тем, как Господь придет, должен прийти великий пророк, который должен приготовить к встрече народ Божий, израильский народ. Каким образом? «Чтобы возвратить сердца отцов к детям». Очень интересная фраза, это цитата пророка Михеи. Он говорит о том, что важно, чтобы отцы воспитывали своих детей в наставлении и учении Господнем. И об этом учил Иоанн. Он учил о том, что отцы должны этим заниматься. «И непокорным образ мысли праведников». Покаяние – это не просто сказать: «Господи, прости», и продолжать жить ты, как жил раньше, и мыслить так же, как ты мыслил раньше. Покаяние – это изменение образа мыслей. Начинать мыслить так, как мыслит праведник. Если грешник мыслит о том, как бы сделать грех, как бы получить удовольствие, то праведник мыслит, как бы угодить Богу, как бы исполнить Его Слово. Если грешник ищет общение с другими грешниками, то праведник ищет общение с Господом и с детьми Божьими. Вот он, образ мыслей праведников. И вот служение Иоанна Крестителя, вот это вот погружение, крещение, оно говорило о том, что должен был измениться образ мыслей тех людей, которые погружаются в воду. Погружение в воду – это был символ тех изменений, которые происходили в голове у человека. Это внешний символ. Тем самым он говорил: «Да, я умер грешным человеком и воскрес праведником». И это важно было сделать пред пришествием Господа Иисуса Христа. Вы знаете, и сегодня очень важно, Господь сказал, что Он еще раз вернется, чтобы каждый грешник обратился к Господу и изменил образ мышления. Господь изменил его образ мышления и сделал образом мышления праведника. Вот в чем заключалось предназначение Иоанна Крестителя. Вот в чем заключалось служение. И написано, что это будет радостью. Некоторые сегодня можно услышать так: «Я не хочу обращаться к Богу, потому что я еще хочу погрешить. Я хочу пожить той радостью, которой живет этот грешный мир. Это сатанинская ложь. Грешный мир, он не может дать настоящей радости. Сегодня люди для того, чтобы в грешном мире иметь общение, употребляют определенные средства, которые, ну, могут развязать, к примеру, язык. Они сначала напиваются, потом говорят хорошие вещи, потом, как правило, говорят плохие вещи, потом уже дерутся, и это приводит к греху. Обычно такой алгоритм действий идет, то есть порядок действий. И он не приносит радости. Рано или поздно человек, который идет грешным путем, он приходит в тупик. Какой бы он ни был, он приходит в тупик. Но если человек идет путем праведности, путем освящения для Господа, то он приходит к совершенной, к настоящей радости, которая не имеет ограничений. Сегодня мы с вами можем общаться без употребления спиртных напитков. Вчера была свадьба здесь у нас, и была радость, но не было алкоголя. Господь нас благословил, потому что Он изменил нас. Он сделал нас праведными. Не было плача и слез, потому что в Библии написано, где алкоголь, там плач и слезы, там горе, там нищета и так далее. Но и Бог послал Иоанна Крестителя, чтобы изменить образ мысли людей. Знаете, было бы замечательно, об этом говорят священники сегодня, что когда человек идет в прорубь, ему прежде всего нужно изменить образ мысли свой. Потому что обычно говорят, ну что ты сделаешь дальше после проруби? Некоторые говорят, выпью горячего чая, а некоторые говорят, выпью что-то покрепче, чтобы согреться. Нет изменения образа мысли. Это простое омытие, которое не несет за собой духовной основы. И вы знаете, Иоанн Крестителя Бог благословил, уже мое время подходит к завершению, он мог спокойно говорить перед простыми людьми и говорить перед царями. И еще подтверждение тому, что он изменял образ мысли, давайте мы прочитаем еще один отрывок, где пишется, как он служил. Это Евангелие от Луки, 3 глава, с 3 стиха. «И проходил Иоанн по всей окрестной земле Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов, как написано в книге слов пророка Исаия, который говорит, голос вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему, всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится». Кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И узрит всякая плоть спасение Божье. Иоанн, приходившему креститься, от него народу говорил, «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева?» Кому он обращался, кто к нему приходил? Это обычно были евреи, которые считали себя детьми Авраама, которые считали уже себя с детства спасенными. Он называет их. Порождение ехиднины, порождение не Авраама праведника, он говорит. Вы порождение того древнего змея, того дьявола. И более того, он говорит, ваше будущее не лоно Авраамова. Он говорит, ваше будущее гнев Бога. Он прямо говорил об их духовном состоянии. Иногда человеку свойственно заблуждаться, думая, что он праведник. Что-то немного, где-то в детстве принял крещение или еще что-то сделал. И он думал, все, он спасен. Но это может быть и не так, это может быть заблуждением. И дальше он говорит, сотворите же достойные плоды покаяния. Прежде чем крестить, он говорил, сотворите достойные плоды покаяния. И не думайте говорить себе, то есть внутри своих мыслях. Отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней этих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и топор при корне деревьев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают огонь. Добрый плод – это плод праведности. Он говорит, что те, кто не будут праведны пред Богом, они погибнут в огне. И вот народ решает покаяться, не просто сказать: «Господи, прости». Он хочет изменить свой образ мысли, и он начинает задавать правильные вопросы. И он начинает правильно. Смотрите, 10-й вопрос. Как звучит правильный вопрос человека, который обращается к Богу? И спрашивает его народ: «Что же нам делать?» Что же нам делать? Человек, который хочет покаяться, он всегда задает правильный вопрос: что же я должен сделать, чтобы Господь простил мои грехи, и потом делать, чтобы Он изменил мой образ жизни? И он сказал, дает советы праведности. Сказал им в ответ: у кого две одежды, то дай неимущему, у кого есть пища, делай то же. Пришли и мытари креститься. Мы с вами хорошо знаем, кто такие мытари. Это сборщики налогов, которые собирали налоги для Римской империи и которых ненавидел весь народ, потому что они очень часто обманывали и считались предателями. И те люди пришли, грешники каяться, написано, креститься, и сказали ему: «Учитель, что нам делать?» Он отвечал им: «Ничего не требуйте более определенного вам». Он не сказал, что перестаньте собирать налоги. Он просто сказал, что не обманывайте, не требуйте больше. Спрашивали его также и воины: «А нам что делать?» И сказал им: «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием». Смотрите, народ хотел измениться, люди хотели покаяться. И сегодня Господь дает эту возможность покаяться. Но у каждого человека, который хочет покаяться, должен быть главный вопрос для покаяния: что же мне делать сегодня, чтобы Господь простил мне грехи? В Библии говорится: всякий, кто призовет имя Господня, спасется. Прежде всего, тебе нужно обратиться с словами покаяния в молитве к Господу и сказать такие слова: «Господи, я грешник, прости меня. Я верю, что Ты умер на кресте за мои грехи. Очисти все мои грехи и дай дар вечной жизни. Помоги мне жить новой, праведной жизнью. Аминь». И если вы это сделаете искренне, по-настоящему, от всего сердца, желанием измениться, то Бог простит вам ваши грехи, потому что Он всегда держит обещание, данное в Слове. Но этот вопрос также должны задать и праведники, и те, кто уже обратились к Господу: «Господи, а нам что делать? Что нам делать, как нам дальше жить?» И это не риторический вопрос, это конкретный вопрос, который мы задаем Господу. Что же нам делать и как ответить на вопрос? Что должен делать праведник? Прежде всего, он должен любить Бога, написано, да? «Возлюби Бога твоего всем сердцем твоим», то есть всем разумом. Это означает, что он должен думать о нем, читать Слово Божье, наполняться Словом Божьим всем сердцем, всем разумом, всеми силами, исполнять это Слово и жить, как учит Слово Божье, исполнять Его заповеди, где Он находится. Вот это является путем праведности. И главной Его заповедью является повеление: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему творению». Он молится, праведник молится о своих соседях, молится о тех, кто работает рядом с ним. И он рассказывает им Евангелие, он показывает своими делами пред Богом и пред ними, что он является праведником, он является добрым свидетельством. У каждого из нас есть предназначение для нашей жизни. В Псалме написано, что у Господа написано: «Все дни для нас назначенные». Мы даже, Господь знает, кто сколько с вами проживет. И вы знаете, я хочу сказать, что сегодня каждый из вас присутствует не даром на собрании здесь. Не Господь побудил вас прийти сюда. Господь Дух, но все мы сможем сделать и исполнить благодаря Духу Святому, который живет в сердцах праведников. А Духа Святого можно получить во время покаяния, когда человек обращается, Господь прощает грехи и дает Святого Духа, который помогает жить ему для Господа. И я хочу сейчас призвать вас к молитве, и чтобы мы стали и про себя помолились и задали вопрос Господу, что же мне делать? И это был не просто риторический вопрос, а желание услышать ответ и желание исполнить повеление Божье. Что же ты повелишь мне делать? Давайте мы встанем с вами и помолимся пред Господом.